Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И сегодня у нас в гостях протоиерея Иоанн Миролюбов. Отец Иоанн – человек удивительной судьбы. Мы его представляем как доктора теологии, специалиста по истории старообрячества, сотрудника, секретаря, вернее, синодальной комиссии по старообрячеству и единоверию и настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. Это между Бауманской и Электрозаводской в Москве. Настоятелем этого храма отец Иоанн стал недавно, хотя служит там уже несколько лет. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересно, что до того, как стать священником в Русской Православной Церкви, много лет отец Иоанн был старшим наставником в Риге Беспоповской старообрядческой общины. Все верно?
Все верно.
Это как раз очень интересная тема, потому что о беспоповском старообрядстве мы практически, ну, жители больших городов, люди, которые, наверное, слушают чаще всего радио «Вера», не знаем. У нас в Москве есть несколько храмов, которые когда-то принадлежали беспоповцам, были построены в начале 20 века, но если кто-то интересуется московской архитектурой, то на этом, наверное, у большинства знания о беспоповских общинах исчерпываются. Тем интереснее, что в балтийских странах буквально, ну, сейчас существуют, продолжают существовать в Риге, в столице Латвии, вот такие крупные старообрядческие объединения. Расскажите, а как старообрядцы попали в Балтию?
Ну, так как они попали вообще на окраины России или за границу, это было поиски такой, ну, в общем-то, спокойной для себя жизни. Сначала кто-то попадал в Польшу. Вообще, надо сказать, что это такой общий круг стран. Вот здесь действительно, скажем, на территории России существуют в больших городах поморские общины, беспоповские общины, но они чаще всего такие маргинального такого характера. А вот если мы возьмем Прибалтику, например, вот все эти три республики, Латвию, Литву, Эстонию, ну, в Эстонии поменьше, там примерно 10 общин, в основном на берегу Чудского озера, а вот в Литве это уже около 60 общин, а в Латвии 70 общин, действующих сейчас храмы, а в Белоруссии вот, примерно 30 общин поморских, но если сюда еще прибавить Польшу, в которую теперь осталось уже довольно немного, там 4, по-моему, общины, то это вот такой вот, в общем-то, достаточно большой круг, ну, скажем, такой этноконфессиональный, наверное, потому что эти люди очень дорожат своим там происхождением, родством, они давно живут столетиями вот в этих вот странах, они имеют все гражданство, и вот в результате, например, в Латвии, ну, наверное, 60 или 70 тысяч старообрядцев по рождению, по происхождению, да, многие из них, по большинству, и сознают себя вот в этом вероисповедании. На 2 миллиона жителей это достаточно много, они укоренены, они имеют гражданство. Вот Гребенщиковская рижская община – это примерно 15 тысяч прихожан.
Но это очень немало.
Это очень, это для любой общины это очень много. Ну, имеется в виду тут еще пригороды Риги, там, Юрмал и так далее. Ну, но в целом это, конечно, это самая большая вообще община.
А помещения, храмы, что есть у них?
А вот все общины, которые я назвал, они все имеют помещения, все имеют, ну, скажем так, давайте не называть их храмами, потому что алтаря там нет.
Запечатанные алтари?
Нет, никогда их не было, это часовни. Угу. Беспоповцы, значит, у них не совершается Евхаристия.
Да.
А это часовни, ну, вот такого... Устройство такого, как это было и в старые времена, еще до раскола, потому что на севере Руси, вот церковь, собственно говоря, это согласие себя называют обычно поморским. Хотя там происхождение довольно сложное, там в основном из свидосеевцев, но не будем об этом говорить.
Или это... об этом надо говорить отдельно,
да,
много,
да, это за... углубляться. Ну, скажем, на сегодняшний день они называют себя поморцами в силу того, что прежде всего существовал такой поморский устав до раскола еще. Потому что на севере Руси, вот на берег Белого моря и так далее, вот эти вот места северные, там была очень маленькая плотность населения. И священник обычно окормлял несколько приходов, несколько часовен на островах, там, в таких труднодоступных местах. По очереди он объезжал, но на большой праздник он не мог присутствовать везде, и существовал устав, как можно обходиться без священника и прослужить. Ну, и литургии там не будет, а вот всеночное бдение будет.
Изобразительные.
Изобразительные будут.
А это надо пояснить, наверное, слушателям, что такое изобразительное.
Ну, это когда не, это то, что после, совершается после часов, когда читаются, вот вычитываются какие-то определенные там псалмы, части богослужения, которые должны быть в литургии, но все, что касается, собственно говоря, присуществления даров, там, вот это все исчезает.
Почему они так называются? Потому что изображают литургию, да?
Ну, можно так сказать. Там псалмы, которые изображают домостроительство Божие, там можно по-разному это назвать.
А в связи с этим вопрос, ну, все-таки надо, наверное, немножечко углубиться в историю, и даже не в историю, а в саму суть старообрядчества, ведь оно до XIX века в целом было беспоповским, священников у старообрядческих общин не было, были некоторые, насколько я понимаю, прецеденты, когда старообрядцам удавалось к себе забирать беглых священников или священников, которые, ну, по той или иной причине были не согласны, у них были какие-то проблемы с церковными властями, они окормляли эти общины, но так как все были, все смертны, со смертью таких скончанных священнослужителей, эта евхаристическая жизнь у них прекращалась. И так продолжалось до тех пор, пока, ну, беглоканическое согласие не появилось, не были приглашены двое архиереев.
В целом верно. Вот, например, в той же Латвии первый старообрядческий храм возник около города Даугавпилса, и служил там священник Терентий. Известно его имя, а вот после него уже остались только его дети, которых некому было рукоположить в сан, потому что епископата уже не было. Я бы только сделал такую поправочку. Вот можно было бы все до середины XIX века старообрядчество разделить на две части. Беспоповцы, которые, в принципе, обходились без священства.
И
беглопоповцы, которые, вот как вы сказали, от случая к случаю кого-то к себе привлекали. Ну, вот беспоповцы – это более такое эсхатологическое, может быть, направление, оно характерно больше для севера Руси, а беглопоповцы – это скорее, вот, скорее юг.
А вы были старшим наставником именно беспоповской общины?
Да, да, да.
А что входило в ваши обязанности как наставника? То есть, если мы сейчас будем это переводить на современный язык, вы как настоятель выступали?
Ну, примерно, да. Но есть таинства, которые там не совершают. Значит, крещение, например, совершалось, миропомазание ни в коем случае, потому что нету мира, нету архиерея, проповеди, учения. Община большая, она требовала очень большой такой нагрузки нравственной, и пасторской, и воскресная школа была очень большая, и, как бы сказать, многое касалось такой воспитательной работы для детей и для взрослых. Это большая была нагрузка. Давалась литература. Мы имели духовное училище, которое основали при своей общине. Там учились и для других приходов. Надо сказать, что не так уж много его закончило, но примерно половина стала все-таки священниками, а не наставниками. Ну, так было поставлено как-то вот образование. Ну, дело все в том, что если старообрядцы живут, ну, скажем, община где-то в тайге находится, в очень таком удаленном месте, это один тип или психотип старообрядчества, который, вообще-то, мне очень симпатичен. Другой тип – это вот такие вот городские старообрядцы.
Особенно европейской столицы.
Да, 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 да. Ну, знаете, там старообрядчество осталось уже только больше происхождения, чем вот реальный какой-то смысл. Там начинается, конечно, очень много исканий, очень много таких осознания себя все-таки происходит, и движений много разных. Поэтому на сегодняшний день довольно много членов общины все-таки или присоединились к русской церкви, или находятся в состоянии поиска. Кого-то очень удовлетворяет это состояние, в котором они находятся.
А кто-то идет к старообрядцам непосредственно белокраницкого согласия?
Ну, в Прибалтике почти нету, там отдельные семьи только. Вот, есть одна община в Латвии, в Екапилсе, там как раз мой воспитанник.
Это Василий Волков.
Да.
А как к вам обращались? Мне вдруг стало интересно, как к вам обращались в общине. Не отец Иоанн,
отец
Иоанн,
да?
Есть какой-то чин, ну, тут, наверное, не таинство, а чин поставления в наставнике?
Чин есть. Благословение, скажем, его называют. Это делают другие наставники. Mm-hmm. Это такое тоже своего рода преемственность, которая вот происходит от предыдущих поколений. Человека выбирают. Это очень принципиальный вопрос, важный.
Община выбирает.
И всенародно его благословляют, кладут начало. Есть даже чин, но он не везде одинаково приемлем. В некоторых местах он как-то более растянут, там есть специальное последование. Можно просто положить начало всенародно. Суть-то в том, что передается некое послушание такое, вот служение, на которое человек выбранный, который получает благословение старших. Те, кому раньше он исповедовался, кто имеет возможность передать ему какой-то опыт духовный. Потому что в больших общинах ответственность большая. Там много возникает вопросов, где требуется какая-то работа души.
А вот этот путь до православия, он вообще какой-то был тяжелый сознательный или естественным образом произошел?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, этот, конечно, путь очень тяжелый. Очень тяжелый и требовал очень больших, как сказать, решений и серьезных решений. Но, видите, у меня в биографии есть такие свои особенности. Дело в том, что когда я еще был совсем таким молодым человеком и только начинал какие-то свои первые шаги в церкви, это было, ну, где-то вот сразу после окончания вуза, я учился в аспирантуре, но как-то вот очень тянуло в церковь, я начал петь на клиросе, читать. И в то время встал вопрос о том, что нужен редактор церковных изданий. Почти все издания Поморского согласия, они печатались в Риге. Ну, не только печатались, но составлялись, редактировались. И печатались. И, как бы сказать, мой духовный руководитель, Иван Никифович Заволока, был такой наставник, он уже не служил в последнее время, был инвалидом, инвалидом он стал в ссылке, в лагерях. Он закончил Карлов университет в Праге, там в то время был русский факультет, ну, можно сказать, цвет эмигрантского такой интеллигенции, профессуры собирался в том месте. И вот с тех пор он начал заниматься целым рядом вещей, которые связаны вот с той стариной, которую сохранили старообрядцы. Книгами, иконами, элементами быта и так далее. Так вот, когда возник вопрос о том, чтобы нужно как-то перенимать издания, ну, мы вместе как-то пришли к такому выводу, что нужно получить образование такое системное. И к тому времени существовало такое обращение к старообрядцам с просьбой присылать своих студентов для обучения в духовных школах. И вот в результате оказался, тогда она называлась Ленинградская духовная семинария. То есть я за какое-то время там смог закончить полностью семинарию, начал учиться в академии. Академию заканчивал уже будучи наставником. Но, во всяком случае, знакомство с православным богословием, историей и другими дисциплинами, оно было системным, не случайным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, в Москве, гость программы «Светлый вечер» сегодня на Светлом радио. А у вас не было предубеждения какого-то перед никонианами, перед тем, что это их учебные заведения, как у некоторых старобрядцев бывает?
Ну, я думаю, что вот для сознания или человека, который всю жизнь прожил вот в балтийских странах, я в Риге все время жил, там немножечко, ну, другое настроение. Знаете, в России сильно отличаются вот старобрядцы любого согласия от тех, которые живут в Прибалтике. Мы привыкли жить среди других народов, какой-то толерантности в хорошем смысле слова. Поэтому я приехал там, как бы сказать, для того, чтобы чему-то научиться. И вот, может быть, что-то и удалось.
Сознание, наверное, не только старообрядцев, а всех людей, да, более открыто получается.
Ну, видимо, да, видимо, да.
А я так понимаю, что вы не с детства в церкви?
С детства.
С детства? То есть вы происходили из старообрядческой семьи?
Да,
и
да.
Просто вы говорили, что в юности вы пришли в церковь пели?
Ну, нет, есть вопрос такого просто рода. Могу сразу сказать, что вот мой дедушка, он регин был вот в этом рижском храме, а до этого, до 40-го года, он был преподаватель, учитель закона Божьего в школах. И вот нас вместе с младшим братом он учил дома, еще до школы. Вот сейчас мне очень трудно сказать, я не могу помнить, на каком языке раньше научился читать, там, по-русски или по-славянски, ну, по-церковно-славянски. То есть это было определенное воспитание, семья была верующая, хотя выбор религии не стоял, это было все, как сказать, последовательно. А просто какое-то время, когда надо было сделать какой-то выбор, продолжать на там, какую-то карьеру, скажем, или путь такой на научного работника или преподавателя, или круто изменить свои вот эти вот жизненные позиции. Появилась возможность получить образование другого рода. Ну, мне показалось, что это очень привлекательным, и душа моя к этому была склонна. Но были бы у нас какие-то свои духовные школы, наверное, бы и был более прямолинейный путь, а тут оказалось чуть-чуть сложнее, но вот как оказалось, так оказалось.
А скажите, в итоге сколько лет назад вы пришли в Русскую Православную Церковь?
Ну, если интересует какая-то там точка отсчета, то это, наверное, 2002 год.
Я помню этот момент, потому что у меня очень много друзей-старообрядцев, мы это обсуждали, но я не помню, честно говоря, когда это было.
Точка отсчета – это когда человек, присоединяющийся из беспоповства к Русской Церкви, принимает миропомазание.
Угу.
Тут можно вот покопаться в своей памяти, даже надо найти это число. Но я не хочу, так сказать, задерживаться.
Да нет, ну мы же не будем сейчас углубляться в даты какие-то, тем более относительно недавние. А тут скорее вопрос о единоверии. Давайте тоже вкратце расскажем или напомним кому-то из слушателей, что такое единоверие, а какое оно место занимает в Русской Церкви и когда оно появилось.
Единоверие – это составная часть Русской Православной Церкви. Возникла она в 1800 году, когда группа купцов московских обратилась в Синод с тем, чтобы присоединиться к Русской Церкви, но при этом сохранить свои обычаи, обряды. Дело в том, что в то время отношение к обрядам, которые, и книгам, которые придерживали старообрядцы, было отрицательное. Вообще-то считалось, что они испорчены, что их потом поправляли, что, как бы сказать, снисходить к этим людям можно только из христианской любви. Ну, пусть они там, вот, как сказать, то, что им дорого, они пусть имеют, это не так уж принципиально, но со временем они придут на какому-то общему знаменателю и станут такими же, как все остальные православные христиане. Долго это обсуждалось, и вот в результате появился указ императора Павла I и правила единоверия. Митрополит Платон Левшин, вот ему принадлежат там правка вот всех этих проектов. И вот эти вот правила единоверия, они были такие односторонние. Они были направлены на то, чтобы в единоверие мог принять только старообрядец. Вот обычный православный человек, как бы его там ни тянуло к старине, он не мог стать единоверцем. И это касалось ограничения целого ряда таких жизненных обстоятельств, где крестить детей, где венчаться и так далее. Поэтому долгое время единоверие носило такой вот характер, ну, чисто миссионерского проекта.
Причем в Москве до революции было много, ну, относительно много единоверческих храмов, а где-то в империи их не было вовсе на целой области.
Ну, наверное, по-разному это. Вообще-то 600 храмов было, 600 общин до 17-го года, около 20 монастырей, где-то больше, где-то меньше, но вообще-то цифра такая серьезная. Это было целое движение, которое устраивало свои съезды, имело какие-то свои... Да, и самое главное, что вот на соборе 17-18 года, по местном соборе, там были приняты уже совсем другие правила единоверия, где вот такой миссионерский акцент сильно смещался в сторону равноправия. Вообще было полностью установлено, что существует такой обряд и такой обряд. И
неравноспасительный.
Равноспасительный, и любая община могла определенным числом голосов перейти либо на старый обряд, либо наоборот со старого на новый или снова на старый. Ставились единоверческие епископы. Всего, наверное, около 30, и вот было поставлено, заканчивая 37-м годом, когда последнего, ну, большевики лишили жизни. Там всех судьба была примерно похожа. И с тех пор единоверческие приходы, они уже входят в состав просто обычных там епархий, подчиняются своему архиерею. И в Русской Православной Церкви, вот, скажем так, где-то после войны, таких приходов почти уже не было. Может быть, 2-3 оставалось, как-то вот так можно насчитать. А на сегодняшний день, ну, близко к 40 уже.
Я в Москве только знаю 1, 2, 3, 4, в Подмосковье еще 2 или 3 есть.
Да, примерно так можно сказать, и, наверное, будет еще больше, но очень трудно назвать критерий. Если раньше единоверие – это был какой-то определенный канонический статус, вот можно было про приход сказать, или он единоверческий, или нет. Сейчас существует много таких переходных форм. Как бы сказать, правила сейчас 17-го года практически не действуют. Епископата у нас, к сожалению, нету. Но на благословение местного архиерея, он, исходя из какой-то востребованности, сам решает, нужен такой приход или нет. Если есть какая-то инициатива, то, наверное, она заслуживает к себе отношения внимательного.
А вот сейчас комиссия, синодальная комиссия по старобрячеству и единоверию, она каким кругом вопросов занимается? И вот вы ее секретарем более 10 лет являетесь. Наверное, этот круг вопросов за 10 лет как-то изменился или нет? Вот расскажите, пожалуйста.
Да нет, то, что изначально было поставлено, то, наверное, в основе и лежит. Может быть, просто время подошло как-то реорганизовать работу комиссии, может быть, нужен какой-то другой центр. Но вот с того момента, когда мы начинали, это было очень-очень-очень важно иметь такой координирующий центр. Ведь я уже только что сказал, что приходов много, и становится все больше. Есть целый ряд городов, где сейчас тоже возникают такие общины. Во-первых, мы оказываем им помощь. Такую, если угодно, там, методическую, образовательную, берем на стажировку людей. Создан такой при моем храме, Покрова в Рубцове, существует патриарший центр древнерусской богослужебной традиции.
Да, вот мы об этом тоже, конечно, хотели
поговорить. Это тоже особая такая тема. Но, то есть, это реально какое-то звено, которое реализует вот эти вот планы комиссии, издательскую, научную, можно об этом чуть подробнее поговорить. А вот что касается комиссии. Во-первых, тут два рода деятельности. Это взаимоотношения со старообрядцами, то, что впрямую связано с отделом внешних церковных связей, поэтому эта комиссия существует при отделе внешних церковных связей, и ее председатель, он же и председатель отдела внешних церковных связей, это митрополит Волоколамский Илларион. Комиссия представительная, туда очень много входит архиереев, потому что приходится обсуждать, как бы сказать, темы, которые во многом не так просто и решить. Ну, а с другой стороны, это координация служения вот этих самых единоверческих приходов. Там возникают проблемы издательской деятельности, и подготовки кадров, и проведения каких-то общих мероприятий, начиная от каких-то поездок паломнических и кончая какими-то там, может быть, такими более, ну, научными какими-то. Вот, например, на рождественских чтениях у нас каждый год заседает такая секция «Старый обряд Русской Православной Церкви. Прошлое и настоящее». Он вызывает большое число слушателей. Круглый стол раз в году проходит по темам старообрядных приходов. То есть это какое-то такое вот сканирование деятельности, выявление каких-то трудных, может быть, моментов, в которых требуется какая-то подсказка, какой-то совет, какое-то вмешательство. Вот примерно такой вот для таких целей создана эта комиссия.
Но взаимодействие с единоверами – это внутренний церковный вопрос, да?
Конечно,
да. А со старообрядцами нет?
Да, это разные сферы деятельности.
А почему их тогда в одну комиссию объединили?
Наверное, нужно спросить того, кто, как сказать, стоял, кто принимал решение. С моей бы точки зрения, вообще-то немножко разные вещи, потому что на сегодняшний день единоверие не несет в себе столь ясно выраженную миссионерскую нагрузку. Угу. Целый ряд ученых, особенно с конца 19 века, я уж не говорю про 20-й, достаточно серьезно на основании таких скрупулезных научных исследований доказали, что вот старый обряд, он действительно старый. Насчет исправления книг – это особая тема разговора. Исправлялись ли они, или это была просто принята новая редакция? Потому что считается, и долго считалось, что были ошибки, взяли их и исправили. Да чтобы исправлять богослужебные книги – это грандиозная научная задача даже для 21 века. Это нужен очень серьезный научный аппарат, серьезные квалификации людей, и без электронной техники тут не обойтись.
Но перевод церковных книг – такая же наукоемкая задача.
Конечно.
Ну, поэтому...
Конечно. Но и смогли справиться в 17 веке, ну, вот возникает вопрос. Мы сейчас твердо знаем, что там на самом деле произошло. Взяли профессор Дмитриевский, Царство Небесное, это профессор Киевской Духовной Академии, это последний, кто на эту тему успел высказаться. Взяли служебник Гедеона Балабана, изданный на Украине в начале 17 века, и, ну, там, скажем, какие-то были изменения в лексике, но фактически это было не исправление, а редакция, скажем так, которая была в то время принята вот в украинской метрополии.
Чем исправление отличается от редакции? Редакция – это привнесение некой собственной интерпретации, да?
Конечно.
А исправление – это просто, ну, это опечатка была?
А исправление – надо искать прототип, надо искать переводы, надо двигаться к какому-то изначальному тексту, понимать, как он менялся. А редакция, она может быть связана с какими-то, ну, другими размышлениями. Дело в том, что в то время в украинской церкви была некоторая, значит, есть такое условное деление богословов, которые в ней находились до Петра могилы и после Петра могилы. Значит, насколько сильно было влияние схоластики и вот такого полонизации этой церкви, влияние униатства.
Глобальное, потому что оно распространялось и на великороссов. Исключительно потому, что большинство архиереев как раз приезжали именно оттуда, из тех земель. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, в Москве, специалист по истории старообрядчества и единоверия, доктор теологии, секретарь Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».